Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу Ки-Тице и будем читать с 10 стиха 21 главы книги Дворим или Второзаконие. Наша недельная глава начинается с удивительной истории, которую трудно переварить, трудно восприять, поэтому она породила много разных комментариев. И для того, чтобы разобраться в ней, мы попытаемся посмотреть на нее под разными углами, предложить разные прочтения этой главы, классические и менее классические. Итак, начнем с 10 стиха 21 главы. «Китице ле мельхама аль ойвиха», «если ты выйдешь на войну на врагов своих», «Унтана Адонай Леха Баятха, Вишавита Шивиро», «и дал его Господь Бог твой в руки твои, и взял ты много пленников». Один из элементов войны – это трофей, добыча. «Выраита Бешивья Эшетифатор», «и в плену увидел женщину прекрасную видом». «Вехашактаба», «и возжелал ее», возгорелся к ней желанием. «Вэлакахта леха лейша», «взял ты себе в жены». Классический комментарий говорит здесь довольно страшную вещь. Это «лакахта лейша», «взял себе в жены», означает «овладел ей насильно». Прямо на месте, движимый страстью, неприкаянный, измученный дорогой, неприласканный, уставший, пыльный, обозленный еврейский солдат опустился до того, что движимый своим злым началом увидел женщину, не удержался и изнасиловал ее. Это классическое прочтение. Вот что произошло. Есть другое прочтение, мы о нем еще поговорим. «Вэвэта эль тох бэйтэха». После этого ты должен привести ее в свой дом. То есть ты не можешь бросить ее на месте преступления, просто так ее оставить там, где ты ее изнасиловал. Это не просто так, как это обычно бывало во времена войн. Изнасилование на самом деле во время войны было естественным явлением не только в те давние времена, когда давалась Тора, но и во времена Чингисхана, скажем, который не просто любил насиловать пленниц, а любил насиловать их на глазах их родителей, братьев, тем самым унижая окружающих и прославляя свою власть, как ему это казалось. Настолько распространено это было, что многие историки говорят, что треть населения Средней Азии сегодня – это потомки Чингисхана. Но, идя дальше, в 20-21 век есть в Израиле такая девушка-социолог, ее зовут Таль Ницан. Эта социолог написала целую работу исследовательскую на тему, почему израильские солдаты не насилуют палестинских женщин. Казалось бы, это замечательно, я лично этим горжусь. И я считаю, что израильские солдаты не насилуют палестинских женщин, потому что их хорошо воспитали, потому что я воспитал своего сына к тому, что женщине надо быть деликатным, вежливым, мягким. И надеюсь, что в сердце его и мысли такой не возникнет. Но Таль Ницан, социолог, она, конечно, считает себя умнее всех, и она говорит, да потому что наши израильские солдаты палестинок из людей не считают. Дегуманизация полная, а так бы они, конечно, насиловали. Настолько сильна эта идея в головах людей. И вот Тора говорит, согласно классическому комментарию, если человек изнасиловал женщин, он не бросает ее. «Вэвэта аль тох бэйтэха», «приберешь ее в дом свой». «Вэгилха эт раша», «и обреет голову свою». Обревание головы у соседних с Израилем народов означало траур по умершему. Для евреев это запрещено, но здесь мы предоставляем женщине свободу поступать по ее обычаям. Она может обрить свою голову в знак траура. Вы оставите Цепернея и сделала ногти свои. Не очень понятно, что это. Может быть, подрезала свои ногти. Вэсиа эт семлят шевьями алея. И сняла с себя платье плена своего. Платье, в котором ее взяли в плен, которое, может быть, она долго не могла переодеть, и в котором она таскалась с места на место, как это бывает с пленницами, может быть, надорванное где-то, может быть, испачканное платье. А на что она его может поменять? На то, что ты ей дашь. То есть ты ей должен дать одежду, чтобы она могла снять с себя платье своего плена. Ваишва бавитиха, и будет сидеть она дома у тебя. У вахта это вея в этой ма. И оплакивала отца своего и мать свою, Ярех Ямим, в течение месяца. Ярех Ямим, дословно, месяц дней. Вахаркен, а после этого, того Элея, войди к ней, увальта, и можешь овладеть ей, вайтали халейша, и будет тебе женой. После этого, если ты входишь к ней, то она становится твоей женой. Все. Это брак. Но есть другой вариант. Посмотрев на нее, поживя мирной жизнью, посмотрев на девушек твоего народа, отдохнув от войны, смыв в себя пыль, может быть, ты не захочешь уже эту коротко остриженную женщину. Как тогда быть? Может, просто выгнать ее или продать? Вая, имлёха фацтаба. И будет, если ты не возжелаешь ее больше. Вышалахтали навша. Отправь ее во свояси. Слово лишлох по отношению к женщине. Дать ей разводное письмо. То есть отправить ее с каким-то пропитанием на каких-то официальных основаниях, с какими-то правами. Умхор лот и махер на бекасев. И за деньги не продавай ее. Влот тамер ба. И не обращай ее в рабство. Тахат ашер анита. Потому что ты мучил ее вот этим положением, вот этой ситуацией. То есть, мы сейчас придерживаемся классического прочтения. В случае, если человек, так случилось, изнасиловал женщину, он приводит ее домой, присматривается к ней, пока она приходит в себя от всей травмы, плена и смерти своих близких. И затем, если она ему не нравится, он может ее отпустить, развести с ней как с женой, но не может ее продать за деньги, не может обратить ее в рабство, потому что он, так сказать, смирил ее, оскорбил ее, умучил ее. Слово «аннита» можно понять по-разному. Итак, классический комментарий говорит, Тора принимает в расчет злое начало человека. Это случается не только здесь. Например, есть инструкции, как поступить человеку, который украл, человеку, который заперся, человеку, который каким-то образом согрешил. Есть инструкции, как вернуться. Еще в прошлой главе мы читали о том, что Тора дает защиту от кровного мстителя, не вмешиваясь в сам запрет кровной мести. Хотя кровная месть уж никак Торой не одобряется. И классические комментаторы говорят, на войне, как на войне, все бывает, и Тора с этим считается. Очень трудно с точки зрения этики Торы, с точки зрения морали Торы, очень трудно воспринимается это толкование. Если перечитать текст, то можно увидеть, что и с точки зрения прочтения текста это толкование воспринимается непросто. Давайте сначала. Хитицеля мельхама аль-эйвеха, когда ты выйдешь на войну против врагов твоих, и даст Господь Бог их в руки твои, и среди пленниц ты увидел женщину прекрасную видом. Если читать и считать, следя слово за словом, можно увидеть, что речь не идет о пыли боя, о каких-то страстях на улицах оккупированного города, А речь идет, скорее всего, о том, что Всевышний уже дал победу, и народ уже собрал всех пленников, и происходит дележ добычи. И какой-то вояка, какой-то воин смотрит, подбирает себе свою долю из трофеев и говорит: вот эту женщину я хочу взять в жены. Не в рабыни, не в услугу, а в жены. Как взять в жены иноземку? Как вообще с этим быть? Как позаботиться о ее правах тоже, поскольку мы не Чингисханы? И тогда Тора говорит: если ты хочешь ее взять, если ты хочешь взять эту пленницу себе в жены, а судьба ей и так уже незавидная, потому что она попадет в рабыни, или она будет твоей женой, то соблюди все эти условия, дай ей поскорбеть по своим родителям, чтобы это не было надругательством и кощунством по отношению к ее близким, как это было принято. Отнесись к ней как к человеку, дай ей привыкнуть к этой новой ситуации. Если после этого ты ее не захочешь, то и тогда отнесись к ней как к человеку и отошли ее, не продавая ее. А почему вдруг при таком прочтении человек может захотеть продать женщину, которую он хотел взять в жены? Почему человек захочет продать свою жену? Потому что скажет: а я ведь мог ее в рабыни взять. Все, я передумал, будешь рабыней, и теперь я тебя продам. Нет, если ты заставил ее пройти через все эти перипетии, если ты заставил ее готовиться выйти за тебя замуж, не имеешь права ее продавать или превращать в рабыни. Ты отвечаешь за свои слова. Мне лично это прочтение ближе. И эта версия не придумана мною, она довольно древняя, и она встречается в споре раввинов в Талмуде Иерусалимском. Эта версия наиболее ясная и понятная для меня прочтение текста. Но есть и третья версия. Народ Израиля очень долгое время жил в Галуте, в изгнании по Европе, Африке, Азии, в маленьких местечках и в крупных городах, гонимые или просто нелюбимые евреи и помышлять не могли о том, что когда-нибудь они куда-нибудь выйдут на войну и будут делить добычу. Этого не было в картине мира, исчезло из картины мира вместе с мыслями о еврейском государстве. Да, мечты, мечты и молитвы, но все-таки как переживания этого не было. И на этом основании родилось хасидское понимание, понимание, которое говорит: война – это война со злым началом. Женщина, прекрасная видом, это какой-то грех, который соблазн, который что-то, что тебя соблазняет. И на этой почве разветвились разные комментаторы, которые говорят о техниках, которые Тора здесь якобы описывает, по войне с Ецарарай, со злым началом. Это дело хорошее, искать какие-то новые грани толкования и переносить в духовный мир тоже, но я оставляю эту версию за скобками, потому что мы больше сосредотачиваемся на простом смысле Торы и тому, чему он нас учит. Продолжаем. Другая тема с 15 стиха. Другая тема, которая может быть и связана с первой темой. Если понимать первую тему, как зачем тебе эта головная боль, которая называется жена иноплеменница. У тебя может сложиться ситуация, что среди твоих жен, а здесь явно ссылка на многоженство, будет не очень хороший климат. Итак, с 15 стиха. Китиген лиш штейнашим. Если у человека будет две жены, аихат аува, одна любимая, веахат снуа, а одна ненавидимая. Слово «ненавидимое» здесь не стоит понимать в том резком значении, в котором оно звучит в русском языке. Ненавижу я ее. Очень жестокое, сильное слово. Слово «сна» можно понять как менее любимо, презираемо. Одну женщину любит, а вторая непонятно зачем вообще здесь. Снова ситуация, которая по современным меркам кажется невероятной. Если даже какой-то человек двоеженец, зачем ему брать жены, женщину, которую он ненавидит? Ну, во-первых, может оказаться так, что первую жену навязали родители, женился по каким-то родственным обязательствам, чтобы взять на попечение молодую девушку, которая осталась без попечения. И очень много разных причин, по которым человек женился на нелюбимой женщине. Во-вторых, может быть, не до конца узнал, а когда узнал поближе, возненавидел. Ну, словом, не стоит жениться на двух женщинах, ничего хорошего из этого не выйдет, но человечество учится этому очень медленно. «Ваяльду лео ваним» – и родили ему сыновей, «а ува веаснуа» – и любимая, и ненавидимая. «Вая бен бехор веснеа» – и было, что первенец родился у ненавидимой. Вот же проблема. Теперь как быть с наследством? «Вая бьемен хилоид бана веташер ело» – и было, когда он будет давать наследие сыновьям то, что у него есть. «Ло юхан левхор эт бена ува» не может предпочесть сына любимой женщины, альбней бнейснуа бхор, перед сыном ненавидимой, который является первенцем. Кейд бхор бенснуа якир, потому что пусть признает первенцем сына ненавидимой, латетло пишнаим беколь ашер имацело, дать ему в два раза больше. Мы знаем, что первенец получает двойную долю. Хиурашит оно, потому что он начаток силы его. Считается, что первый ребенок как бы собирает в себе тело человека, собирает в себе, копит в себе силы для рождения первого ребенка. И если, скажем, до рождения первого ребенка проходит 18-19 лет возраст мужчины, то между первым и вторым может быть 5-6 лет, и силы неравны. Так, во всяком случае, такой подход к толкованию существовал, он начаток его силы. Ло мишпат пхура, и ему полагается первенство. Если мы устроили в обществе нелицеприятный суд, который не взирает на лица и судит по справедливости, то в микрокосме, в маленькой ячейке общества, которая называется семья, пусть в ней две жены, тоже должна быть справедливость. И личное предпочтение отца семейства, когда он занимается делом судейским, распределяет наследие, не играют никакой роли. Первенец есть первенец. Любишь ты его маму или не любишь, не относится к делу. Нелицеприятие, оно и в семейной жизни нелицеприятие. С 18 стиха еще одна история. Хияяле иш бен сурер умуре. Если был у человека сын непослушный и бунтующий, вайнено шумеа беколь авив увеколь имо. И не слушает он голоса отца своего и голоса матери своей. Вайсруто вло ишмале. И они наставляли его и наказывали его, и он не слушал их. Вытавсово поймали его, а вивы ему, папа и мама его, выцелу ото альскиней иро альшарме кумо. И вытащили его, притащили его к старцам города их, к воротам, место, в котором они живут. Выамру альскиней иро. И сказали они старейшинам города своего. Банено зе, вот этот наш сын, суреру морени, послушный и бунтующий, вайнена шумея беколейну. И не слышит он голоса нашего. Только золель весовы. Только жрет, можно так перевести на простой русский язык. На основании этого свидетельства «Врагмеу колян шей роба аваним» и побили его все жители города того камнями «Вамет» и умер. «Уварта рами кирвиха» и уничтожь зло из среды твоей. «Коль Исраэль и весь Израиль шаму вейрау». Услышь, ты убояться. Несмотря на то, что сын этот еще ничего не сделал, он просто непослушный, его невозможно воспитать. Да, он не слушается родителей, не принимает наставлений, Тора говорит, его нужно умертвить. Комментаторы говорят, это удивительная ситуация, когда ребенок, сын, человек умертвляется не за прошлое, а за будущее. Чтобы не дать ему натворить дел, которые может натворить человек, который не получил воспитание, который бунтует против отца и матери, чтобы он не согрешил, не загрешил, это к вопросу о том, который любят задавать, философский вопрос, убьете ли вы маленького Гитлера. Тора здесь говорит, что, в общем-то, да, во всяком случае, в простом ее прочтении. Раввины спорят на эту тему и говорят, что многие говорят, что это вообще чисто теоретическая история, и нету сына настолько непослушного, чтобы применить к нему это правило. Это правило никогда не применялось, это чисто теория. Но есть и учитель, который говорит, а я сидел на могиле такого товарища и знаю, что оно такое было. Последняя история нашей главы. Ки я боишь хет мишпат мавит. Если у человека был грех, за который следует смертный приговор, вы умат, и он умершлен, и он был казнен, выталита ото валаец, и вывесил ты труп его на дереве. И здесь еще одна традиция, по которой казненного человека уже вывешивали на дереве для демонстрации того, так будет с каждым, смотрите и пугайтесь. Но это устрашение, оно должно знать меру, и об этом Тора говорит. Это должно быть в научение, но не в издевательство над телом. Лоталинне велато алаэц. Не оставляй труп его на дереве на ночь. Кикавур тикварено поемау. Но похорони его в тот день. Киклалат элоим талуй. Потому что проклятие Божье висящее. Это стих используется и в Новом Завете в значении Машеха, который понес проклятие. Почему так? О чем вообще здесь речь? Любой человек, каким бы он ни был злодеем, как человек, как тело человеческое, носит в себе образ Божий, сотворен по образу и подобию Божьему. Когда происходит какое-то неуважение к телу человека, он вывешивается на дереве и вывешивается как действительно как наказанный, как проклятый. Однако, как человек не чист до вечера, так и тело, оно проклято до вечера. Когда наступает вечер, это уже не тело преступника, это уже не преступник, который что-то совершил. Это тело, которое сотворено по образу и подобию Божьему. Там уже нету того преступника, и уже нету смысла его вывешивать. Это уже не научение другим, а издевательство над телом, проклятие образа Божьего. И вывешивание этого, можно сказать, что в нашей среде поругаем образ Божий. Это делает землю нечистой. Апостол применяет эти слова к Машеху. Нельзя, чтобы образ Божий был поруган. Через это поругание Машех взял на себя проклятие. Заканчивается эта глава. Вло титаме это дматеха, не оскверняй свою землю, ашер Адонай Элоха натен леха ленахала, которую Господь Бог твой дал тебе в наследие. Все это, снова, как любой нечистый суд, нечистые взаимоотношения в обществе, приводит к тому, что оскверняется земля. И когда мы выставляем на показ злодея, оставляем его на ночь, когда он уже висит там не для того, чтобы известить всех о том, что он казнен, а может быть как бы для отмщения, удовлетворения каких-то злорадных потребностей, земля оскверняется тем самым. И несправедливое отношение к женщине оскверняет землю. И непослушный сын, который не поддается воспитанию, оскверняет землю. Не оскверняй свою землю. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет Его Слова, ищет Его лица, ищет Его воли. Благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их и любите их. Святой Благословенный пошлет пропитание всем тем, кто в пропитании нуждается, даст достойную работу, чтобы было время на общение с детьми, с женой, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять, укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.